в России, как в самодержавном государстве, дыхание общества, ну и, конечно, законотворчество определялось личностью человека, носящего корону. Поэтому не мудрено, что с приходом к власти Петра I, с его, как любят говорить наши современники, проевропейскими взглядами, цензура тоже начала движение по европейскому пути, то есть по пути контролю печатных изданий. Как раз заниматься этим было совсем нетрудно, ведь Петр I был не только самодержавным цензором, но и самодержавным издателем. К наступлению 18 века уровень грамотности на Руси все еще оставался довольно низким, и распространять чтение пришлось самому царю, порой из-под палки.
Вот, например, Константин Коничев, архангельский писатель, в своей книге «Петр I на севере» приписывает царю следующую фразу: «Повелю посольскому приказу взвалить покупку и продажу книг на все купеческие плечи, а кое-кого и спрошу при случае, а что они, купчины да дворяне, познали из новых книг? Доберусь до лентяев, пристыжу». Для нашей страны это вообще весьма типичный пример того, как государственная инициатива заменяет частную. Однако самостоятельно печатать книги без должной инфраструктуры Петр I не мог. В этом ему пришел на помощь деловитый амстердаменец Янг Тессинг, который в 1700 году получил эксклюзивное право на распространение любых печатных изданий на всей территории России, а будущий император – возможность отбирать и контролировать чтиво для своих подданных. Как известно, в 1697 году Петр I Алексеевич под именем Петра Михайлова поехал по странам Европы. Про эту дипмиссию вы, скорее всего, слышали под громким названием «Великое посольство». Среди тех, кто узнал в этом человеке царя, а таких оказалось немало, был и голландец Ян Тессинг. Он и предложил царю печатать светские книги для России на выгодных для обоих условиях. Это было правильное предложение, сделанное в нужный момент. Благодаря Петру I типография семьи Тессингов на время стала монополистом на достаточно крупном рынке, хотя изначально, конечно, желающих купить книгу было не так много, и зачастую деньги, которые получала голландская дукарня, были государственными. Впрочем, низкий спрос вряд ли смущал коммерсанта. По договору с будущим императором он получал крайне выгодные условия. Согласно им, иные иностранные книги подлежали конфискации безденежно и бесповоротно, а на продавцов налагалась пеня, треть от которой шла самому Тессингу.
Но и к амстердамскому издателю также предъявлялись некоторые требования. Среди них, чтобы книги печатались к славе великого государя, а понижения нашего царского величия в тех книгах не было. Хотя навряд ли эта творческая несвобода как-то тяготила успешного предпринимателя, ведь пусть в те времена деньги и пахли, зато весили больше.
Через 2 года Ян Тессинг умирает, и в 1708 году Петр I осознает необходимость в расширении своего печатного дела. В Москве и только что основанном Санкт-Петербурге появляются государственные типографии, противовес, а отчасти даже взамен церковным. Ранее великий государь своим указом запретил монахам иметь письменные принадлежности.
Итак, в лице Петра I было сосредоточено все издательское дело страны. Он сам редактор, переводчик, издатель, заказчик, сам отбирал и сам контролировал печатную продукцию. Мимо него не прошла ни одна строка. К такому масштабу личного влияния в будущем приблизится только Николай I. Однако произойти не сможет уже никто, да и возможности не будет. Зачем нужна цензура, когда вся типография находится в руках одного человека? Ведь не будет же царь сам против себя писать. Но, конечно, настоящему самодержавию требуется гораздо больше инструментов цензуры и контроля. За 4 года до своей смерти Петр I обновляет структуру православной церкви, а вместе с ней и роль государя в ее управлении. Несмотря на то, что предложение патриарха Никона о возвышении церковной власти над светской так и не было реализовано, патриарх воспринимался как второй царь, что, конечно, никак не могло устраивать русского самодержавца. Монарха власть есть самодержавная, которому повиноватися сам Бог со совесть повелевает, говорил Петр I. Собственную политику приструнения церковной власти будущий император начинает в 1700 году с кончины предстоятеля Андриана. Воспользовавшись ситуацией, государь фактически упраздняет патриаршество, мотивируя это тем, что не видит достойных кандидатов на освободившийся пост. Через год восстанавливает монастырский приказ, во владение которого приходят архиерейские дома, церкви и хозяйства. А главой сего управления назначает собственного сподвижника Ивана Мусина Пушкина, человека вовсе не церковного. Тем самым Петр I выносит окончательное решение о судьбе русского патриаршества.
С 1711 года, после образования Сената, церковь вынуждена полностью подчиниться новому органу верховной власти. Его указы приравниваются к царским. Новые законодатели сами строят церкви, назначают игуменов в монастыри.
Еще через 10 лет, в 1721 году, вопрос о форме существования церковной власти в рамках новой, теперь уже императорской России, решен окончательно. Петр I подписывает манифест об учреждении духовной коллегии, вскоре получившей именование Святейшего Правительствующего Синода. Теперь во главе церкви 12 человек, они назначаются императором, и только трое из них должны иметь титул архиерея. Главную роль занимает обер-прокурор, прямой наместник государя. Церковь, воспользовавшись ситуацией, вернет себе патриархию только через два века, в 1917 году. Былую вольность уже никогда.
На Руси вопросы духовного просвещения народа всегда находились в руках РПЦ. Однако теперь духовная власть слилась со светской, а это значит, что с помощью длинной руки церкви еще более длинная рука Петра I может дотянуться куда угодно. Долго ждать не приходится. Через 3 месяца после основания Синод выходит на борьбу с лупками. Если скоморохи – это шоумены того времени, то лупки – эдакие мемы. Простые яркие картинки, рисуемые от руки, понятные доходчивые образы. В 18 веке это самая популярная форма художества. Бедняки покупают их за 1 копейку, чтобы посмеяться забавных фраз, зарифмованных словечек и иллюстраций. Богачи забирают более статные сюжеты для украшения избы, изображения битв, святых, героев различных сказок. Откуда только не заимствовали народные художники сюжеты для своих рисунков, но все-таки преобладали различные политические и бытовые явления, изображенные в издевательской форме. Церковь давно была недовольна народным изобразительным искусством, ведь частенько оно обсмеивало духовенство, а иногда позволяло себе и святых изобразить. В 1674 году московский патриарх Иоаким, знаменитый борец с иностранным и инославным влиянием, запретил покупать лупки. Он считал, что их печатают немцы, еретики, лютераны и кальвины. Не находите чего-то общего с нашим временем? Однако тогда этот запрет вообще не сработал. К тому же издан он был далеко не верховной властью.
Но, конечно, развеселая сатира не устраивала и императора. К тому же, после подчинения церковной власти светской, в народе распространилось мнение о том, что Петр I – лжехрист, безбожник и помазанник жидовский, что, конечно, отобразилось и в народном творчестве. В 1721 году уже Синод запрещает продажу лубков. Чуть позже последует некоторое смягчение. Лубки продавать можно, однако сначала они должны пройти проверку в новом органе предварительной цензуры – Изуграфской палате. Ранее она была создана для проверки икон. Через 2 века это будет называться литованием. Но Петр I был новатором не во всем. Преемственность власти отобразилась и в продолжении традиций политического сыска. Созданный для управления потешными полками Преображенский приказ в начале 18 века становится главным защитником государственного строя. В его ведении общественный порядок на улицах столицы, самые значимые судебные дела, а главное – политические преступления. Они определяются ставшим популярным принципом «слово и дело», вытекающим еще из соборного уложения 1649 года. Слово – это оскорбление царя либо недовольство его реформами. Дело – бунт или измена. Наказание без выбора – смертная казнь.
Право государя оборвать жизнь любого недовольного и инакомыслящего обретает юридическую форму, пускай и довольно расплывчатую. Причем для каждого преступления выбран свой вид казни. Согласно воинскому уставу 1716 года, нормы которого после распространились и на гражданских, четвертование и конфискация имущества ожидали всех, кто хоть и не участвовал в деянии против правителя, но хотел его свершения. Отсечение головы полагалось тем, кто особо оскорбительными выражениями высказывался о царе и его действиях. Помимо этого, Преображенский приказ занимался экономическими преступлениями чиновников, рассматривая их как госизмену. Однако в этом не преуспел. Коррупция и воровство при Петре вышли на качественно новый уровень.
Выражение «слово и дело» имело большую силу. Его произнесение означало готовность дать показания о совершении государственного преступления и обязывало отправить заявителя вместе с обвиняемым прямиком в Преображенский приказ, на допросах и пытках которого нередко присутствовал сам Петр I. В 1718 году на место Преображенского приказа придет тайная канцелярия, в 1726 и ее упразднят. Однако это не помешает доносу стать простой и популярной формой борьбы с недругами в русском обществе.
Зимой 1725 года Петр I умирает, оставив в руках русской, теперь уже императорской династии, еще более мощную и строгую вертикаль власти. Типографское дело и просвещение полностью под контролем государя, церковные вольности более невозможны. Однако совсем скоро все может сильно поменяться. Российская государственность не терпит определенности. Для нас сейчас этот вопрос вряд ли актуален, однако персона Петра Романова, наряду с Иваном Грозным и Сталиным, стала одной из немногочисленных личностей, когда-то разделивших Россию. Одни его боготворили за реформаторство, другие называли тираном за излишнюю жестокость, третьи восхищались прогрессом, которого в стране удалось добиться всего-то за какие-то 50 лет, а четвертые ругали за чрезмерное желание сделать из своей родины Нидерланды, изменение старого быта, национальных традиций. Вам самим предстоит решить, кого вы видите через призму времени – Петра I просветителя или Петра I диктатора, а может и вовсе никогда не было ни одного из этих двух. Впрочем, судить точно не стоит по истории российской цензуры, ведь она исписана лишь черными красками.